Так дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь, и даже сам он словно внутренне выленил от ноющих мыслей. Кислым вкусом ржавчины во рту вызвало приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, Сергей Платонович плюнул через резные перила крыльца, зашаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила: «Перед чаем закусишь?» «Да нет же, какая там закуска!» — брезгливо отмахнулся Сергей Платонович. Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную пустоту в голове. «От Лизы письмо». Анна Ивановна прошла в спальню, снующей иноходью. Так всегда ходила она с первого дня замужества, придавленная большим хозяйством, вынесла надорванный конверт. «Пустая и, кажется, недалекая девка». В первый раз подумал так о дочери Сергей Платонович, морща нос от запаха духов, исходившего от плотного конверта. Старик невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроение» и долго думал, доискиваясь в нем непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платонович, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро. «Чужая она мне», — думал он про дочь, — «и я ей чужой. Родственное чувство испытывает, поскольку нужны деньги. Грязная девка, имеет любовников, а маленькая была белокурой родной. Боже мой, как меняется все! До старости остался дураком, верю в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня. Нечисто наживал, да чисто и не наживешь». Жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои халуи могут вытряхнуть меня из дома. Все под такую мать. А дети? Владимир глуп, да и что толку? Все равно, пожалуй. По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице. Завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить. Он, Сергей Платонович, в это время был в машинном отделении, вышел на шум и, узнав, в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанной муки. Маленький невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный грудастый завар, к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника, тот, развернувшись, ударил его в висок большим косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь, на левом виске его кровенилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платоновичу, выдохнул стенящим шепотом: «Возьми муку, жри!» и вышел, дрожа плечами. Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его. Жена казачишки приходила с просьбой возвратить муку. Насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила: «Что же это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку!» «Иди, тетка, иди по-добру, а то волосы выщипаю», — посмеивался завар. Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик-валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на завара в драку и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно мелькнуло в уме Сергея Платоновича, пока он сворачивал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами. День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями. Уснул за полночь. А утром, прослышав, что в Ягодный приехал с фронта к отцу Евгений Лесницкий, решил съездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг городские санки Маштака, повез хозяина в Ягодное. Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце. Под ним тлели, дымясь, облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами Маштака хрустел подорожный ледок. Пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платонович, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков. Овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поречьем. В середине толпы учитель Баланда с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил: «Видите, наступил конец проклятому самодержавию. Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих. Кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь».